пока Юрий Кириллович говорил что-то про меня, я стоял и молился, и говорил: Господи, помоги мне вот как твой сосуд, как раб, вот просто выйти и сказать твое слово. Я был сегодня очень вдохновлен, когда Александр Иванович Ферисюк, это из Библии, прочитал там пожелание, которое ему когда-то Андрей Евтихевич Клименко дал, что он держит его за правую руку. Я вспомнил в этот момент, когда я только-только начал посещать служение. Я был совсем молодой человек. И вот у нас был один гость-проповедник, и он прочитал это место. Тоже, что Господь говорит: ты держишь меня, помните, за правую руку, я твой. Я так подумал: сам Бог держит человека за правую руку. Я так сидел, думал, вот какие они счастливые, как им повезло. А знаете, почему я так думал? Я сидел, думал, я-то левша, а вот они все правши сидят. И в этот момент проповедник поворачивается в ту сторону, где я сидел, и говорит: если ты левша, он держит тебя за левую руку. Вы знаете, это было настолько удивительно. Я просто почувствовал, что Бог здесь, понимаете, да? Он наши мысли читает, он знает то, в чем мы нуждаемся. Это было такое благословение. Весной этого года, прямо на праздник Пасхи, моя мама ушла к Господу. Для меня она была свидетель, миссионер, благовестник, назовите это как угодно, но человек, который показал мне образ Иисуса. Я думал, многие могли бы вспомнить сейчас еще людей, которые в их жизни играли особую роль и значение. И знаете, когда она лежала, болела, у меня было такое счастье, я осенью мог там быть еще, и мы много-много переговорили с мамой. Я очень этому рад, молились много раз. И когда я узнал, что она уже без сознания, где-то 2 недели, вот она лежит, уже ничего не говорит, я каждый день звонил туда, в Германию, родители там жили, звоню папе. Ну что она говорит? Она молчит. Ну что-то шепчет. Я говорю: ну ты прислушайся. Послушай. Он говорит: я не понимаю, что она говорит. Но это для меня очень важно, мне интересно, что она говорит. Послушай, пожалуйста. Знаете, на Страстную пятницу мой зять, сестрой моя, они посетили маму нашу. И они думали, что она уже ничего не слышит. Она просто лежала и умирала. Он спел одну песню, прочитал о страдании Господа. И мама, которая, казалось, ничего не слышит, вдруг открыла глаза и ясным голосом сказала: «Иисус победил!» Это были ее последние слова. И в день воскресения Господа из мертвых он взял ее к себе. Я хочу сегодня говорить что-то о миссии, и тема так она моя называется, немножко сложная, название такое, я все хотел узнать, о чем я должен сказать. Вот, называется «Проблема миссии» или «Разные подходы к применению миссии в разных контекстах». Я хотел в основании прочитать из «Деяния святых апостолов». «Деяния святых апостолов», 1 глава. 6 стиха. «Посему они, сойдя, спрашивали Его, Иисуса, говоря: не в сие ли время, Господи, восстановляешь Ты царство Израилю? Он же сказал им: не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти, но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли». Аминь. Вы знаете, когда мы читаем историю или биографию некоторых людей, или даже библейские повествования о некоторых людях, родился, умер, вот иногда вот так мы считываемся и думаем: ну какая нудная, однообразная жизнь у многих людей. Но вдруг мы встречаем совсем другие биографии людей, которыми Бог пользовался, через которых Он являл Свою силу, людей, через которых Он открывал глаза на истину. И я, например, глубоко убежден, что каждый ученик Иисуса Христа должен понимать, что это повеление для него. Когда человек рождается свыше, он ученик и свидетель Иисуса Христа. Иногда пытаются это как-то разделить, и когда говорят о миссии, говорят, что нужно всем трудиться в соответствии со своими дарованиями. И я слышал, один пастор как-то делился, в его церкви провели семинар о том, чтобы мы трудились в соответствии дара, который каждый имеет. И я думаю, это действительно правильно, очень важная и ценная тема. Ну, говорит, после вот этого семинара, говорит, у нас в церкви начались проблемы, говорит. Проблема заключалась в следующем, говорит, надо было, говорит, какой-то ремонт сделать, там что-то надо было копать. Он звонит одному брату, а он говорит, а у меня нету дара копать, говорит. У меня есть дар петь. Надо было опять что-то делать, и говорит другой, говорит, у меня, говорит, нет этого дара. Так вот, я хочу сказать, что это обязанность. Тот, кто спасен, призван спасать. Этот закон нам дала благодать. Я встречал людей, которые говорили, у меня нет дара свидетельствовать, у меня нет дара другим говорить о Господе. Вот у кого есть дары, пускай они это делают. Я думаю, что это ответственность и обязанность каждого человека. Есть разные подходы к пониманию миссии, но я хотел именно на это сделать акцент сегодня. Это чрезвычайно важно. И нести весть Евангелия – это часть христианской жизни. Это часть христианской жизни. Я бы хотел на одном примере одного человека просто с помощью Господа показать положительные моменты. Вы знаете, в теме написано «проблемы миссии», но знаете, что не есть проблема, вот что нужно делать, чтобы не было проблем в миссии. Вот на это мне хотелось обратить внимание. Давайте наберемся терпения, прочитаем еще один отрывок Священного Писания, и о нем мы будем говорить сейчас. Книга «Деяния святых апостолов», 8 глава, с 26 стиха. «Филиппу ангел Господень сказал, встань и иди на полдень на дорогу, идущую из Иерусалима в Газу, на ту, которая пуста. Он встал и пошел. И вот муж ефиоплянин, евнух вельможа Кандакии, царицы Эфиопской, хранитель всех сокровищ ее, возвращающий в Иерусалим для поклонения, возвращался и, сидя на колеснице своей, читал пророка Исаию. Дух сказал Филиппу, подойди и пристань к сей колеснице. Филипп подошел и, услышав, что он читает пророка Исаию, сказал, разумеешь ли, что читаешь? Он сказал, как могу разуметь, если кто не наставит меня? И попросил Филиппа взойти и сесть с ним. А место из Писания, которое он читал, было сие, как овца веден было на заклание, и как агнец пристригущим его безгласен, так он не отверзает уст своих. В уничижении его суд его совершился, но род его кто разъяснит, ибо вземлется от земли жизнь его. Евнух же сказал Филиппу, прошу тебя сказать, о ком пророк говорит это, о себе ли или о ком другом? Филипп отверз уста свои, и, начав от сего Писания, благовествовал ему об Иисусе. Между тем, продолжая путь, они приехали к воде. И евнух сказал, вот вода, что препятствует мне креститься? Филипп же сказал ему, если веруешь от всего сердца, можно. Он сказал в ответ, веруй, что Иисус Христос есть Сын Божий. И приказал остановить колесницу. И сошли оба в воду, Филипп и евнух, и крестил его. Когда же они вышли из воды, Дух Святой сошел на евнуха, а Филиппа восхитил ангел Господень. И евнух уже не видел его и продолжал путь, радуясь. А Филипп оказался в Азоте и, проходя, благовествовал всем городам, пока пришел в Кесарию. Аминь. Друзья мои, братья, я хотел сказать, что первое, на что мне хотелось обратить внимание, говоря, что очень важно для миссии, чтобы не было проблем, это должны быть люди, которые водимы Духом Святым. Это должны быть люди, которые водимы Духом Святым. Я замечал, что некоторые люди в дни, когда были особенно открыты двери для благовестия, привлекали к некоторым так называемым евангелизационным кампаниям невозрожденных людей. Вы знаете, иногда это было похоже на какие-то шоу. Это сжимало мое сердце. Я вспоминал тогда такое место, где написано, если слепой поведет слепого, оба упадут в яму. И знаете, даже в оркестр можно взять невозрожденного человека, но он же такой специалист, он так дует хорошо в трубу. Но знаете, дух духу передается. Наш текст несколько раз здесь подчеркнуто, дух сказал, дух повелел, ангел восхитил. Ангел сказал, то есть в жизни Филиппа вот решающее значение имело вот действительно водительство Божие. И тогда благовестие попадает в цель. Писание говорит, но мы читаем послание к римлянам, 8 глава, 14 стих, «Все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии». И это чрезвычайно важный момент. Я хотел бы, чтобы мы сегодня задали вопрос. Те вопросы, которые, может быть, мы задаем на наших богослужениях членам церкви, давайте мы их сегодня себе зададим. Кто ведет нас по жизни? То, что мы делаем, это есть водительство Духа Божия в каждом дне. На самом деле это определяет нашу сущность. И если мы люди, водимые Духом Святым, то наше служение – это великое благословение. Это значит, мы на лозе, Его жизнь в нас. Мы сокрыты в Нем, и мы приносим плод, и мы имеем совершенную радость тогда. И тогда мы не воздыхаем от этого служения, потому это нас поднимает, это нас мотивирует, это дает нам необыкновенную силу и радость. Иисус Христос сказал, вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Вы будете сильными, когда сойдет на вас Дух Святой. Вы будете иметь эту силу, и вы не сможете по-другому, вы будете мне свидетелями. Я думаю, это очень важный момент в деле миссии, чтобы это были люди, водимые Духом Святым. Иногда бывают перекосы. Говорят, он говорит, такой говорит, энергичный, его надо вот взять, он шустрый. В Библии не говорится, что Бог будет через шустрых действовать. Библия говорит, что Он будет действовать через людей, исполненных Духа Святого. Ангел сказал, Дух повелел и так далее. И мы читаем в Деянии апостола, 4 главе, 29 стих, молитву учеников. Они молились и говорили, Господи, воззри на угрозы их и дай рабам Твоим со всею смелостью говорить Слово Твое. Откуда у этих людей была сила? Вы знаете, там, где я живу, там находились знаменитые лагеря. ГУЛАГ, КАРЛАГ знаменитые. Недалеко от меня, можно на машине за полчаса доехать. Зоны, которые там были одна за другой, в центральном Казахстане, недалеко от Караганды, Долинка и так далее, они тянулись длиною 400 километров, зона за зоной. Там были сотни, тысячи наших братьев и сестер. За одно упоминание о Боге им добавляли срок. Но есть достоверные факты, когда люди поступали туда преступниками, а выходили оттуда рукоположенными пресвитерами. Там свидетельствовали о Боге. Кто забирал этот страх у людей? Мы все люди, мы должны откровенно говорить, у нас бывает страх. Но Бог забирает этот страх, когда мы водимы Духом Божиим. Он дает дерзновение со всей смелости, и человек пред лицом смерти понимает, что это значит. Его Дух Святой ведет, и он не может и не хочет по-другому. Я помню, мы как-то некоторым братьям, которые прошли вот эти тюрьмы, задавали вопросы, говорили, а где вы их там крестили? То есть мы хотели поставить под сомнение, нужно же полное погружение. А как вы участвовали в вечере Господней? Где вы там вино брали, все остальное? Они нам говорили, не бойтесь, все было сделано по Библии, все было сделано правильно. И крещение, и вечеря Господня, и рукоположение, посвящение, и группу устраивали, разборы слова и так далее. И я вот имел возможность осенью быть Белоруссии, я там в одной церкви встретился с братом Канатуш, извините, имя отчество быстренько, Владимир Яковлевич. И он, когда узнал, что я с той местности, он говорит: брат, а я там в Доленьке, вот в тюрьме, говорит, вот там был, говорит, да. И говорит, мы, говорит, у нас библейский класс был, говорит, на земле. Мы, говорит, вот так ложились голова к голове, говорит, лежа на земле, чтобы не заметили. Вот так головами, как солнце, лучи вот так, представляете себе? И, говорит, такая жара была, помню, летом, земля трескалась прям, да. И мы там устраивали разборы слова. Это были наши библейские классы, говорит. Мы, говорит, такое благословение, говорит, там переживали. Я так думал, вот эту силу давал им Бог. Эти люди там молились, эти люди там служили Богу. И как-то я прочитал такое выражение, что Бог дает силы умирать умирающим. И Он давал им силу на самом деле. Мы читаем вот об этом дерзновении. Сами-то мы слабые люди, не так ли, братья и сестры? Вот это дерзновение, эту смелость дает нам Бог, когда Дух Святой ведет нас по жизни. Апостол Иоанн в своем первом послании, 3 главе, 21 стих, говорит такие слова: «Возлюбленные, если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к Богу». Нет осуждения в сердце. Дух Святой ведет нас по жизни. Я помню один момент, я извиняюсь, может, многие услышали эти примеры уже где-то. Я хотел их просто для славы Господа где-то привести. У меня был один момент в жизни, когда я потерял дерзновение. Проповедник Евангелия, помощник пресвитера. Я потерял дерзновение. И знаете почему? Я обманул одного человека. Это стыдно говорить, но это была правда. Это не была наглая ложь, чтобы я ему так прямо, знаете, нагло обманул, но я знал, как надо сказать, чтобы он понял так, как я хотел, чтобы он понял. И сначала я был спокоен, но это я работал на шахте, но когда я ехал на автобусе домой уже, Дух Святой стал меня обличать. Мне было так плохо. Я был не рад даже домой идти. Я выкручивался, я оправдывался. Я говорил: Господи, ну что мне делать? Ну, ты меня прости, может, это достаточно. Я так подумал: ну, если я теперь этому человеку скажу, он скажет: а, вот вы какие баптисты, вы, кажется, еще и обманываете, да? И я думал, что для пользы дела Божьего я не должен ему этого говорить. Но я знал, что я должен сделать, и Господь помог. Я много молился, было страшно стыдно. Но другой день, когда я пришел на работу, этого человека звали Гена, я с ним встретился, я сказал: Гена, ты меня прости, я тебя вчера обманул. Когда? Я говорю: Гена, вот так и так. Он говорит: да это же не обман. Я говорю: это обман. Да это не обман. Я говорю: это был обман, прости. Он мне говорит: ладно, дыши глубже. Я, знаете, я стал дышать глубоко. Вы понимаете, да? Такой мир на сердце пришел. А на другой день, опять же, приезжая на работу, мне соработники говорят: а ты знаешь, что Гена вчера попал в ожоговый центр? Как? А он приехал домой, говорит, у него там гараж такой, знаете, сверху шестиметровые плиты вот эти бетонные, и погреб, где он картошку хранил. А у него там канистры с бензином, пары опустились вниз, и он решил этот погреб просушить осенью. Паяльная лампа как рванула, говорит, плиту сорвала, вот такой взрыв сильный был. И он, говорит, как головяшка обгоревшая в ожоговом центре лежит в Караганде. И знаете, Бог дал мне дерзновение. Правда, были искушения. Думаю, ну как я к нему поеду? Скажет: что, недавно обманул, учишь святой жизни? Я боялся, но молился. И Бог дал мне силы. Я помню, я приехал в ожоговый центр, а там мне говорят: никого не пускают. Он кричит день и ночь. Страшные боли, голый лежит, ну ужасный. Только вот жена одна рядышком, и она там ему водичкой там губы, ну и вот все такое. И сказали: никого не пускать. Я помолился, я говорю: пожалуйста, пойдите, скажите, что его соработник пришел, Франц меня, говорю, звать. Она говорит: ну, он сказал. Я говорю: ну, вы тоже скажите. Она пошла, приходит удивленная, говорит: знаете, я ничего не поняла, но он сказал, говорит, что вы святой человек, чтобы я вас запустила. Вы знаете, я поднимался и плакал. Я не святой человек, я его недавно обманул. Но это сделал Господь. И когда я, знаете, там был возле его, там, где он лежал, кровати, он своей жене так, превозмогая боли и силы, говорил, какой я честный, хороший человек, и что меня можно слушать и нужно слушать. Это делает Господь. Таких примеров есть очень много. Это очень важно, водительство Духа Святого. Извините, что из личной жизни моменты. У нас в семье произошел недавно, ну, уже больше года такой случай. Я постараюсь коротко. Моя младшая дочь что-то сделала, она согрешила. Ну, просто она не открыла свое маленькое непослушание. И когда вот Дух Святой ее коснулся сердца, мы просто прочитали место, все тайное станет явным. Я сказал пару примеров, мы помолились, и вдруг она начала плакать, рыдать: «Папа, я согрешила. Папа, помолись за меня». Что такое? Ну, вот она против своей племянницы согрешила. Ей самой-то 7 лет было, она уже тетя 10 племянников. Ну и когда она все это перевела в порядок, я соединил ее по телефону с моей дочерью старшей, она младшая дочь, она сказала: «Ирина, ты меня прости, я согрешила». Ну и все такое, все отрегулировали, помолились. Знаете, мы сели на диван, она ко мне села и вот плачет, так плачет, прижалась ко мне. Я думал, ну, она плачет, ну, отходит от этих переживаний. И вдруг она мне говорит: «Папа, что я могу сделать, чтобы как можно меньше людей попало в ад? Мне так страшно, что люди идут в ад. Что я могу сделать, чтобы люди не попадали в ад?» Знаете, я вспомнил это место. Вот когда сердце чистое, вот как Иоанн говорит, тогда есть дерзновение к Богу. Тогда, когда есть водительство Духа Божия. Иногда встречаю людей, они говорят: «А у меня нету побуждения свидетельствовать». Я думаю, а почему нету побуждения? Может, там что-то есть, что мешает? Нет дерзновения. Это была удивительная история, нету времени все рассказывать. Мы долго там целый семинар провели в течение недели, и моя жена как раз своим родителям больным должна была лететь в Германию. Они хотели, чтобы вот их, чтобы Регина, дочь наша младшая, приехать, хотели еще раз увидеть. Ей было 7 с немногим лет. Я ей говорю: «Доча, ну знаешь что, ты можешь вот в самолете будете лететь, туда одному засвидетельствуешь, назад одному засвидетельствуешь». Говорит: «Папа, тогда мне надо 2 Евангелия». «Хорошо». На другой день я приезжаю, она на крылечке стоит, ждет. «Папа, где Евангелие?» «Ой, я забыл», говорю. Она говорит: «Папа». Она не понимает, как можно забыть. «Папа», говорит, «я поехал за Евангелием, я привез Евангелие». Да? Она мне говорит: «Папа, а если вот я ему скажу так, он скажет так, я как должна ответить?» Я говорю: «Если он скажет так, ты скажешь так. А если он скажет так, тогда так. А если так, тогда так. А если так, тогда так. 100 вопросов». И потом, когда уже перед самым отъездом, она говорит: «Папа, а вот если они покаются, им же надо, говорит, крещение принять. Как они примут крещение? Ведь они же потеряются. 7 Я говорю: «Ну, знаешь, давай сделаем так. У меня есть визитная карточка, там моя фамилия, имя, отчество, адрес есть. Когда они покаются, ты скажи: мой папа служитель церкви, и вот вы можете написать ему письмо, может, это в другой стране, и он объяснит, какую церковь посетить, чтобы вы могли принять крещение». Она обрадовалась и говорит: «Пап, дай 3 визитки». Я говорю: «А зачем 3? А вдруг, говорит, кто-нибудь будет подслушивать и тоже покается, говорит. Знаете, у меня веры не хватает, что 2 покаятся. Она верит, что кто-то будет подслушивать, да? Я так подумал, это тогда, когда сердце чистое. Тогда человек начинает плакать об этом погибающем мире. Тогда ему не все равно, люди идут в ад или идут в рай. Это так важно, свидетельство, водительство Духа Божия. Второе, что мне особо здесь близко, знаете, это может быть почти то же самое, но я хотел акцент сделать один, одно ударение. Филипп, он был чувствителен голосу Духа Святого. Он был чувствителен. У него была способность отличать голос Божий от голосов иных. Он был человек, о котором говорил Иисус Христос. Помните: «Овцы мои слушаются голоса моего». И это так важно. «Они за чужим не идут, я знаю их, и они идут за мною». Я вот так, когда над этой мыслью размышлял, у нас в Казахстане каждые 20 секунд умирает один человек. Я так подумал: ну мы не можем везде всегда быть. Но где мы должны быть? Мы должны услышать. Когда мы водимы Духом Божиим, мы должны быть очень чувствительными. Это так важно. быть чувствительными голосу Духа Святого. То есть, я бы это назвал быть исполненным Духа Святого. Иногда мне кажется, что мы неправильно молимся, но я верю, что Господь это все на место снова ставит. Это как бы игра слов. Но иногда мы говорим: Господи, исполни меня Духом Святым. На самом деле Писание говорит, чтобы мы исполнялись Духом Святым. Он уже в нас. Он уже в нас. В день искупления Он вошел в нашу жизнь. Отец и Сын и Дух Святой. Вопрос в том, насколько я подчинен Ему. Насколько моя жизнь подконтрольна Духу Святому. Насколько я предоставил господство Христу в моей жизни. Быть чувствительным, реагировать на голос Святого Духа. Я думал, как это важно, если бы мы все, дети Божии, обратили на это особое внимание. Какие бы были колоссальные изменения. Если бы один человек, одного человека привел бы к Господу. Вы знаете, за год, скажем, это бы все братство увеличилось бы в два раза. Это вроде бы не так много, но нужно водительство, нужно быть чувствительным, нужно на самом деле быть под контролем, быть исполненным Святого Духа. Я переживал разные такие моменты, за который стыдно, и моменты, за которые вот я так благодарен Богу. Помню один момент, я был в Германии, и там мне люди, ну, обычно, когда бывает, там, братья, тому пакетик передать, тому деньги, тому конверт. Ну, как-то неудобно отказывать. Такое трудное время как раз было. Ну, я со всеми этими пакетами, деньгами, с адресами возвращаюсь в Казахстан. И у нас как раз в одном поселке, назывался поселок Топар, шла палаточная евангелизация. Мне очень нравятся вот такие служения. И я с группой тоже там, братьев, сестер, мы поехали. И у нас в машине была одна сестра, которая была кормящая мама. И она говорит: я могу поехать, ну, очень такая благословенная сестра, она и в служении, и побеседовать. Она говорит: я поеду, если там долго не будем задерживаться. Я говорю: мы постараемся. А я взял с собой конвертик с деньгами, там один адрес был, нужно было завести деньги. Ну и провели служение, все хорошо. Я говорю: давайте я только мигом тут подъеду, адрес отдам, конверт и все. Ну давай. Я когда выходил еще, знаете, я в ушах еще слышу вот этот голос сестры, говорит: только недолго, только не задерживайся. У нее грудной ребенок дома. Я поднялся, звоню, не открывает, не слышно. Стучу, тишина. Толканул открыто, захожу. Есть кто живой? Тихо. Живой кто есть? Вдруг из дальней спальни там старческий голос такой. Я туда разулся, прошел, старая больная женщина. Но я говорю: бабушка, я хочу вас обрадовать, говорю. Ваши родственники вас любят, они помнят вас, они передали вот мне конверт, и тут деньги, может, вы лекарство возьмете или еще что-то. Но она заплакала: ой, спасибо, сынок, да это же не мне, говорю, это же не я вам даю. Ну и отдал все, говорю: ну извините, я очень тороплюсь. Только недолго, только недолго. Я к дверям, и Дух Святой сказал мне. Иногда, когда я это говорю, меня спрашивают: а как он тебе сказал? Я говорю: я не могу это объяснить, но я знаю, что он мне это сказал. Вернись. И я вернулся. Я сказал: бабушка, а вы знаете, кто такой Иисус Христос? Она говорит: ну, слышала, ну, не знаю. Я ей просто рассказал Евангелие. И она помолилась, два раза помолилась. Она как губка влагу впитывала все это, да. И я был такой счастливый. Я когда пришел в машину, я сказал: сестры, вот так и так, вот все. Ну, слава Богу, поблагодарили Господа, приехали домой. И на другой день, там у нас был один молодой брат, уверовавший в этом поселке, звонит мне и говорит: слушай, Гиргардыч, говорит, тут у нас одна женщина умерла, говорит. Хотели похороны верующие пригласить. Я, говорит, никогда не проводил. Может, ты поможешь? Я говорю: ну, давай. Я говорю: адрес называй. Когда? Ну, вот будет похорон, называет день, адрес. Я говорю: какой адрес? Он называет мне тот адрес, куда я деньги отвез. Фамилию, говорю, имя. Это та бабушка. Вы знаете, у меня трубка затряслась в руках. Я плакал, стоял и думал: слава Богу, что я вернулся. Я же мог просто уехать. Осчастливить ее этими деньгами, да и что бы я сейчас стоял и говорил. Братья мои, я думаю, это очень важно. Мы сами должны это практиковать. И учить этому народ Божий. Если мы хотим, чтобы в миссии не было проблем, если мы хотим, чтобы это срабатывало, мы должны быть водимы Духом Божиим. Мы должны быть чувствительными. Мы должны реагировать просто на голос Духа Святого. Таких моментов бывает очень много. Филипп III. Он говорил о Христе. Вот в самой миссии. Вы знаете, иногда наши миссии похожи на какие-то увеселительные мероприятия. Какие-то мы делаем концерты. Пусть никто не огорчится. Очень прошу. И говорят, людям так понравилось. Было так здорово. Нас все благодарили. Руки нам жали. Но я думаю, когда мы говорим Евангелие, оно должно обличать невозрожденных людей. Им должно становиться плохо. Они должны умиляться сердцем. Они должны каяться. Вы знаете, Филипп, он говорил слово, он умел свидетельствовать. Написано, открыв уста вот с этого места Писания, что он делал? Он благовествовал об Иисусе Христе. Центром его свидетельства был Христос распятый. Это так важно. Звонит мне как-то один брат, и такое переживание у меня, говорит, папа умирает, говорит. Пожалуйста, приедьте, расскажите ему о Господе, чтобы он не умер, вот не покаявши, он может погибнуть. Я говорю, ну, пока я доеду, он умрет. Начинай ты ему говорить. А я, говорит, не могу. А что я должен говорить? Это трагедия, когда возрожденные люди не знают, что говорить неспасенным людям. Это трагедия. Это так важно. Это наша ответственность. Учить людей. Учить их в семьях. Мы должны об этом говорить. Мы должны об этом молиться. И это так важно. Как-то мы проводили в поместной церкви евангелизационное служение под названием «Евангелие соседям». Соседей приглашать. Ну и думали, как и что сделать. Я в доме, дочь-то наша, начала стихи учить наизусть, чтобы соседке засвидетельствовать. Она мне спрашивала, какие стихи нужно. Все, она это... стихи эти учила наизусть, чтобы в удобный момент ей засвидетельствовать, процитировать этот стих. И вот как-то я на улице в огороде, там что-то поливал, и смотрю, соседка, мы поговорили немножко, она уже собралась уходить, и выходит моя дочь Регина. И я говорю, Регина, давай, давай. Она говорит, папа, она уже заходит в дверь. Я говорю, Люда, Люда, ну-ка иди сюда. Что такое? Да вот Регина тебе что-то хочет сказать. Она подошла. Что ты мне хотела, детка, сказать? Она, тетя Люда, я хочу вас пригласить на собрание. Вы знаете, эта тетя Люда заплакала. Она сказала, детка, тебе я не могу отказать. Мне могла отказать. А вот тебе не могу отказать. Братья и сестры, я так подумал, ну как хорошо, что мы молились, как хорошо, что мы говорили об этом, стихи искали, какие будут подходящие. Это так важно. Пусть Господь поможет нам самим знать, как это делать. И идти к людям со Словом Божиим. Говорить им о Христе распятом и воскресшем. Вы знаете, он был приготовлен. Это четвертое, что очень важно. Человек должен быть приготовлен. Он должен быть приготовлен. Апостол Павел писал Тимофею, «Настой во время и не во время». Я не знаю, какое правильное толкование, но просто я это так разумею. Когда тебе кажется удобно и когда тебе кажется неудобно, проповедуй слово. Иногда некоторые говорят, настроения у них нету. Так дух подавленный у них. Я думаю, это очень печально. Что-то неправильно, что-то неверно, когда нету настроения, когда дух подавлен. Почему люди сгорают? Помните, Моисей был призван на служение. Что его удивило, когда он увидел горящий куст? Не то, что он горел, а то, что он не сгорал. Вы знаете, нам нужны в деле миссии люди, которые не сгорают. Это сверхъестественное служение. И для сверхъестественного служения нужна сверхъестественная сила. Мы не можем просто на ура самих себе ободрять. Мы должны... Наша готовность – это пребывать в Нем. Братья и сестры, говорить о Боге могут только люди, которые говорят с Богом. И это очень важно. Говорить доступно о распятом могут только распятые люди. И это наша готовность. И проблема миссии, когда люди умом много понимают, но у них нет близких общений с Богом. Они не сораспяты. Они живут для себя. Это дело настроения. Апостол Павел говорил, не я живу, живет во мне Христос, но Он каждое утро, я так себе представляю, снова и снова, умирал. Я каждый день умираю. Это наша готовность. И поэтому он мог говорить, горе мне, если не благовествую. Его Дух Святой вел, он был чувствителен. Он со Словом Божиим шел, и он был готов. Знаете, я о чем думаю? Может быть, нам нужно проверить свою жизнь вот на уровне служителей. Может быть, нам нужно покаяться в своем желании жить для себя. Может быть, мы только громим церкви людей вот этими воззваниями, лозунгами, но мы сами не готовы оставить комфорт и безопасность. Мы не приготовлены. Что-то неправильно. И если все это так, как мы говорим, тогда нужна какая-то переориентация, переоценка ценностей. Быть готовым, это действительно, вот Дух сказал, встал и пошел. Встал и пошел. Тогда в сердце нет осуждения. С этим словом сильным человек встал и пошел. Служить Богу – это значит стать жертвой. Это не так просто. Когда мы слышим истории, вот сегодня видим этот фильм, или когда мы слышим, как там в Северной Корее женщину публично казнили за то, что она распространяла Библию. Да, мы поохали, мы помолились. Но, братья, иногда мы не готовы, я думаю, на самое маленькое. Пусть Господь нам поможет. Что мне очень важно. Я думаю, на это нужно обратить внимание. Это бывает проблема в миссии. Филипп проповедовал всю волю Божию. Он всю истину открывал. Он не бросил на пол дороги этого человека, который искал Бога. Он привел его к воде. Он сделал его учеником. Сколько, я думаю, людей осталось на полдороги. Когда я об этом думаю, я вспоминаю свою Регину, которая думала о том, где же эти люди примут крещение, которые в самолете покаются. Я думаю, сколько людей ушли разочарованных, когда у нас просто не хватило времени, мы себя оправдали. Один брат мне говорил, знаешь, говорит, мое призвание засвидетельствовать и уезжать. Я говорю, почему? Так, говорит, когда я, говорит, с людьми начинаю знакомиться, говорит, мне трудно их любить. Я говорю, а они тебя как? Он говорит, чувствую, что и они меня не любят, когда они меня узнают лучше. И я думаю, это проблема. Это проблема. Довести дело до конца. Помочь людям принять решение. Вот вода. Я могу стать учеником. Да, ты можешь стать учеником, если веришь от всего сердца. Пусть Господь нам в этом поможет. И последнее. Или, может быть, предпоследнее. Знаете, это мотивация. Почему мы это делаем? Мир нас никогда не поймет. Никогда. Вы помните, Иисус перед страданием сказал ученикам: пойдите в такое-то селение, в такой-то дом, и там найдете молодого осла привязанного. Отвяжите, приведите ко мне. Если кто-нибудь что-нибудь скажет вам, скажите, он надобен Иисусу. Ну, представьте себе эту картину. Кто-нибудь пришел в ваш гараж, заводит вашу машину. Вы говорите: что ты делаешь? Он говорит: она нужна Иисусу. И вы спокойно даете свою машину. Ну, раз Иисусу нужна. Вы знаете, это очень странно выглядело. И все, что мы делаем, выглядит для невозрожденного человека очень странно. Но Иисус сказал: тогда скажите им, он надобен Иисусу. Мы делаем это, потому что Иисус этого хочет. Какая у нас мотивация? К сожалению, иногда можно в деле благовестия и миссии видеть нездоровую конкуренцию. Какие-то соревнования устраиваются. Чтобы было что сказать на отчетном региональном совещании. Сколько провели? Те провели. Ну давайте, братья, мы что хуже? Мы 2 таких мероприятия проведем. Пусть знают наших. Я думаю, это неправильно. Вы знаете, у Филиппа была правильная мотивация. Иногда, я думаю, это тоже перекос в миссии, мы больше говорим о методах, мы больше говорим о стратегии. А надо сначала духовность, сначала водительство духа, сначала мотивация правильная. И я хочу задать вопрос себе и всем, братья и сестры. Вот так откровенно. Когда последний раз мы плакали, потому что люди идут в ад? Вот мы плакали, потому что люди идут в ад. И мы стояли на коленях, и мы умоляли, просили. Киев, Украина, другие страны, соседи наши. А может, у кого-то дети даже невозрожденные. Когда мы последний раз действительно стояли и плакали, и молились? У нас в Казахстане есть одна семья, кстати, с Украины приехали, замечательная миссионерская семья. В одном городе несут служение, там у нас уже все повыехали, город Каратау. И в прошлом году я когда там был на совете, и братья говорили: ну надо дом продавать. Ну что, ну, там осталась группка, горсточка, никто уже не ходит, по домам они собираются. Молитвенный дом запустение, кто-то камень запустил, окна разбил. Соседи уже золу через забор сыпят. Ну знаете, поношение. Дом Божий, там зола во дворе, окна разбиты, никто не ходит. Ну так Бог нам положил на сердце, помолились еще. Приезжая домой, вот семья одна объявилась, с Украины. Виктор такой есть. Ну да, он из Белоруссии тоже. Ну и Украина, Белоруссия, там трудно это соединить. Неважно. Важно другое. Знаете, один у нас ответственный за миссионерское служение посетил этот Каратау. И говорит: смотрю, говорит, казахи, вокруг него все, Виктор, Виктор. И тут: Виктор, привет, обнимают его. Я ему говорю: Виктор, какая у тебя стратегия? По какой программе ты работаешь? Ты нам расскажи, говорит, да, мы внедрим это тоже у нас. Он говорит: да я не знаю, говорит, у меня, говорит, никакой стратегии нету, говорит. Мне вот сосед, смотрю, аксакал, казах, у него, говорит, ноги опухшие. Я по вечерам хожу ему, говорит, барсучим жиром, говорит, мажу, говорит, и массаж делаю, говорит. А потом у одного там крыша протекает, он не знал, как перекрыть. Я сказал: давай я помогу, говорит, я помог ему перекрыть крышу. Он говорит: я их просто люблю, говорит. Вот и все, говорит. Я их просто люблю. Вот и вся стратегия, вот и все программы. Братья, я не против, мне нравятся стратегии, программы, я тоже об этом очень много говорю на разных уровнях. Но если нету вот этого, если нету любви, если нету слез сокрушения, если нету чувствований Христовых, люди идут в ад. Какие стратегии, какие программы? Ничего не будет работать. Вот тут она начинается. И все его видят: Виктор, Виктор. А у нас говорят: да казахи русских не будут слушать. Украинцев, белорусов, кто их будет слушать? Будут. Если есть любовь, люди это чувствуют. И это так важно. Стратегия любви. Стратегия любви. Ну и теперь последнее. Что делать, если не так? Что делать, если мы обращали внимание, может быть, больше на то, что должно быть на втором плане? Что если в моей жизни этого нету? Нету вот этого горения, огня, вот этой посвященности, нет вот переживаний за этот мир. Что если я просто профессионал? Я знаю, как это надо делать, у меня есть масса учебников, я могу семинары провести, конференции. А вот тут нету пламени. Сгорел или не горел никогда. В прошлом году, по-моему, как раз вот у нас съезд Федерации был у нас в прошлом году тут, да? Я вот когда сюда ехал, я тогда, по-моему, вам этот не рассказывал случай. Я так хотел кому-то засвидетельствовать. Лечу самолетом до Москвы. Ну и человек возле меня уснул сразу. Я ему, спит, ну как его? Ну уже заполняю там эту миграционную карточку там в Домодедово. Я хотел выйти, было время, чтобы потом позже лететь сюда. А мне должен был Юрий Аркадьевич встречать. Ну, и я, значит, заполняю там, а один мне говорит, можно вашу ручку? Я говорю, да, пожалуйста, сейчас вам дам. Слышу, второй говорит, можно тоже вашу ручку? Я говорю, да, третий, а можно я тоже? Я говорю, да, четвертый, я говорю, да, все пишите. Ни у кого ручек нету. И первый, который взял, говорит, я вас обязательно найду, я дам ручку. Я говорю, ну, не переживайте. Очередь там, смотрите, какая там, полчаса стоять. Я подошел, и тут раз смотрю, ну, кто летал, знает. Еще открылось одно окошечко. Не то, что я схитрил. Я раз туда, и я первый. Ну, открылось окошечко. Ну, все, я прошел. Я забыл про свою ручку уже. Смотрю, Юрия Аркадьевича-то нету. Думаю, странно. Вот. В пробку попал. Он мне потом объяснил. Вдруг я жду. Вдруг, смотрю, ко мне подбегает человек один. Ой, я так переживал. Я говорю, что такое? Он говорит, да я же у вас ручку брал, вот вашу ручку. Я говорю, да что вы так переживали? Она доброго слова не стоит, говорю. Она мне еще, знаете, вот крепление вот это отломалось вот так. Ну, представляете, в кармане вот так. А он мне говорит, как доброго слова не стоит? Вот так раз мне ее показывает. И я читаю Евангелие городам Казахстана. Я говорю, ой, я не это имел в виду, я говорю. Она вам понравилась? Он говорит, очень понравилась. Говорит, это ж такая ручка, говорит, да? Я говорю, я вам дарю ее. Говорит, да вы что? Я не могу такой подарок принять. Сломанная ручка, вот так, знаете? Я говорю, нет, я от души вам ее дарю. Он говорит, ну спасибо, говорит, да? Он такой довольный. А я в такой растерянности, знаете, что я не сориентировался. Вот конфуз такой, что значит, она доброго слова не стоит. Он ушел. И вдруг меня осенило, так мне ж Бог его послал, я ему Евангелие не рассказал. И я молюсь, Господи, задержи Апатова где-нибудь. Пусть он еще дольше где-то будет, да? Дай мне найти этого человека. Я хожу по Домодедово, ищу его, как в воду упал, нету, не могу найти. И я молился, просил прощения. Господи, я упустил шанс. С одной стороны, думаю, ну что таких людей много? С другой стороны, мне было правда стыдно. Очень. Я попросил прощения у Господа, после приехал, еду назад уже с Киева, опять стою в Домодедово, ночь глубокая, самолет первым часу ночи должен улетать, и смотрю вот так, снежок пошел, да, и, я не знаю, может, не конференция, но это был февраль месяц, какое-то мероприятие здесь в Киеве было, может, МКМС, я не помню. Ну, смотрю, снег пошел, и я так вслух мысли. Говорю, о, я говорю, если так задует, и много людей этого окна вот так стоят, смотрят. Я говорю, тогда, я говорю, мы тут не скоро улетим. И вдруг человек, который возле меня стоял, услышал мой голос, поворачивается. О, это вы! Вы же мне ручку подарили, говорит. Я говорю, да, но я забыл вам что-то сказать. Он говорит, что? Я говорю, пойдемте. Я его обнял и рассказал ему Иван. Вы знаете, я понял, что Бог добрый, очень милостивый, Он прощает. Когда мы действительно сожалеем, когда нам стыдно и говорим, прости, Господи, я вот других учу и сам не сделал, прости мне это. И Он мне в этом многомиллионном городе через неделю ставит этого человека рядом. Ты хотел? Пожалуйста, вот он. Говори ему Евангелие. Я так был благодарен Господу. Я хотел бы, братья, сказать... Рядовые члены церкви часто говорят, да во всем пресвитер виноват. Нам это не всегда нравится. Пресвитера церкви говорят, руководители союза виноваты. У них заинтересованности нету. Нам это тоже не нравится, правда, руководители союзов? Если мы всегда виноваты. Но иногда это правда. Иногда так выглядит, что у нас нет заинтересованности. Иногда мы упускаем шансы. Иногда где-то какой-то грех нашел место. И нету мужества исповедать это. Нету силы признать, помолиться. Сгорел. И люди чувствуют, не горит, не горит. Об одном брате говорили, говорит, хорошо говорит. Но, говорит, желания делать так, как он говорит, нету. Вот вроде силы нету. Пусть Господь нам поможет. Если Господь замедлит, я не знаю. Может, Он нас всех возьмет с этой конференции к себе. Но если Он замедлит, еще так много работы. Вы знаете, в нашей Азии столько проблем. Люди уезжают. Уезжают. Иногда мы не знаем, что делать. Иногда мы не знаем, что делать. Нету служителей. Такая нива, столько жатвы, столько дел. Еще столько людей не знают Господа. Это наша ответственность. Я хотел бы, чтобы мы проверили свое сердце тоже в эти дни большого праздника. А может быть, кто-то исповедуется. Может, кто-то покается. Я как-то был на одной встрече, ко мне подошел один служитель. Знаете, он мне открыл что-то. Я прям боялся, думал, неужели такое может быть? Но такое может быть. И думаю, как он нес служение? Как он нес служение? Я не понимаю. Братья, сестры, пусть Господь поможет нам в эти дни получить вот это горение, если оно где-то маленькое, обновление, посвящение, как угодно, но эту ясность, что сначала духовность, сначала быть на лозе, сначала быть водимым, быть чувствительным, иметь эту силу. И тогда использовать и методы, и программы, и стратегии. Но сначала мотивация правильная. Сначала плач за людей, сначала любовь погибающему миру. И Бог нас благословит. Пусть Господь поможет нам самим соответствовать. И с помощью Господа учить этому народ Божий. Аминь.